Глава 9. Эликсир оказался обжигающе холодным и соленым, как минеральная вода. Ледяной комок прокатился внутрь и разлился по всему телу волной щекочущей прохлады. Я почувствовал, как электризуются волосы, как организм непроизвольно содрогается в спазмах, которые нельзя остановить.
Внимание! Вы запустили необратимый эффект расовой метаморфозы. Выполняется пересчет данных вашего персонажа. Ваша раса «Человек» изменена на расу «Полудемон».
Внезапно выскочило окошко с описанием, очень похожее на те, что я читал при создании персонажа.
«Полудемон. Естественным путем получить эту расу невозможно. Поэтому полукровки, в чьих жилах течет демоническая кровь, редкое явление в сфере миров. Чаще всего их можно встретить в бездне. Они могут обладать абсолютно разными способностями. Все зависит от родословной. Как и демонические создания, они имеют несколько ипостасей, обычных и боевых, а также в ослабленной форме наследуют все уязвимости своего вида.
Такой расы, как полудемоны, и вправду нет в стартовом списке. Есть тифлинги, доступные из серебра, и демоны, которых может выбрать только обладатель алмазного аккаунта. Я начал понимать, что именно дает преимущество алмазных рас, когда передо мной стали выскакивать, открываясь, все новые иконки.
Вы получаете расовое умение «Портал в бездну». Вы получаете расовую черту «Темная речь». Внимание! Генерация случайных расовых особенностей. Вы получаете необычную расовую особенность «Демоническое обаяние».
Так, будем разбираться. Портал – аналог камня душ, дополнительная точка привязки в бездне. Темная речь позволяла говорить и писать на абиссале, темном языке нижних миров. А вот демоническое обаяние – это плюсом 10 единиц харизмы к базовым очкам, что совсем-совсем неплохо. Довеском система накинула мне 5 свободных атрибутов, что, как я интуитивно понял, было стартовым бонусом алмазных рас. Появились и минусы. На кукле персонажа вспыхнул и погас отрицательный перк – уязвимость к свету. Теперь я получал на 50% больше урона от магии света, серебряного или освещенного оружия и некоторых навыков. Ирония судьбы. Совсем недавно мы готовились к бою с такими существами, нанося жидкое серебро или святую воду на клинки. А теперь, выходит, я и сам принадлежу к их виду. Забавные фокусы выкидывает сфера.
Вам доступен новый архетип. Произвести пересчет данных персонажа для его определения. Производится определение архетипа. Вам присвоен эпический архетип «Демонический принц». Поздравляем! Вы 54-й в сфере миров, обладающий этим титулом. Вы получаете редкое достижение «Аристократ бездны». Вы получаете 1 единицу свободных атрибутов.
Так, а вот это уже вкуснее. Ну-ка, что там внутри?
Принц-демон, иначе демонический принц, это высший демон, в чьих жилах течет кровь одного из 33 правящих родов бездны. Их сверхъестественные способности, амбиции и хитрость заставляют низших склониться в страхе, а высших завидовать. Принц-демон может заключать союзы и начинать войны. Ранг 1. Бастард. Пассивное умение. Дитя тьмы. 0 из 3. Увеличивает мощность заклинаний и ритуалов школы тьмы на 10%. Скрыто. Требуется ранг 2. Активное умение. Демоническая сила. 0 из 5. Повышает атрибут вашей силы на 20. 1 минута в час. Скрыто. Требуется ранг 2. Скрыто. Требуется ранг 3. Скрыто. Требуется ранг 4. Боевая форма. Коронованный. 0 из 3. Первая боевая форма демонического принца. Все ваши атрибуты повышаются на 10. Все виды сопротивления повышаются на 40%. Своим видом вы внушаете ужас окружающим врагам. 10 минут за 24 часа. Скрыто требуется ранг 5.
Механика архетипов – очень странная вещь. Их известно несколько сотен. Список есть на форумах, хотя и не весь, конечно. Игроки сферы зачастую скрывают информацию, дающую преимущество. Условия получения большинства обычных, необычных и многих редких архетипов давно изучены и списаны тонны гайдов, но все равно то и дело выскакивают новые детали. Что касается эпических, они более редки. Существует теория, что процедурный генератор формирует их под конкретного персонажа, анализируя кучу параметров, о которых мы даже не имеем представления. Алекс Ордер, единственный рунный мастер дозоров, как-то обмолвился, что необходимую совокупность атрибутов, навыков, квестов, репутаций, сюжетных триггеров не смогли повторить многочисленные желающие пройти его путем. «Принц и демон, значит, зависит от родословной. Сдается мне, что Олафу досталась кровь консорта, а мне – самой королевы Суккубата. Жизнь все расставляет на свои места, как бы ни была несправедлива дележка, особенно если ей немножко помочь. Значит, потенциально неплохая пассивка и мощная боевая форма, которую еще развивать и развивать. Опять свободных атрибутов не напасешься. А откуда их взять? Еще архетип прокси не до перфекта вкачан. Однако от эпических архетипов не отказываются. Что я терял? Всего лишь необычный архетип воина, полученный в первый месяц игры по методичкам Liberty. Он ни в какое сравнение не шел с возможностями принца-демона. Я прекрасно понимал, что виновник торжества закреплен у меня на поясе в ножнах. Без огненного меча обычному игроку не удалось бы получить кровь высшего демона. Недаром алхимик Хирда удивился. Раз система так щедро позволяла мне срывать яблоки удачи с дерева призов, стоило этим воспользоваться. Правда, жизненный опыт говорил, что за чередой мелких везений обычно поджидает большая злая неудача. Но я не успел как следует обдумать эту мысль. Потому что под ногами вдруг вспыхнули ломаные линии пентаграммы.
«Вас призывает Мара, хозяйка бродячего суккубата».
Меня мгновенно втянуло внутрь появившейся звезды и выплюнуло прямо на твердые камни. По ощущениям, словно провалился сквозь перекрытие на нижний этаж. Но система сигнализировала, что я оказался в ином мире.
«Вы входите в мир Инфернис. Класс Е, раскаленные. Расположение. Нижние миры – бездна. Размер – средний».
«Значит, несмотря на мои предостережения, Демонесса все же решила воспользоваться свойством Тиары Консорта и выполнила свою угрозу призвать меня в бездну. Не вовремя она рискнула это сделать. Чувствуя нарастающую ярость, я медленно поднялся с каменного пола, огляделся вокруг. Призыв выплюнул меня в большую комнату, словно сошедшую с картин средневековых художников. Обсидановые стены, алая обивка мебели в стиле барокко, драпировки и вычурное позолота. В нишах мерцали огоньки черных и красных толстых свечей, источая сладковатый наркотический аромат. Изваяния и барельефы, украшавшие стены, изображали слившихся в сладострастных позах людей и демонов. В арочных вырезах окон, за которыми просматривался большой открытый балкон, стоял непроницаемый красный туман, отчего все представало в кроваво-мрачных тонах. Я перевел взгляд на кресло с изящной спинкой, в котором, положив ногу на ногу, сидела полуобнаженная Мара. Новая хозяйка суккубата неотрывно, внимательно смотрела на меня. Она выбрала человеческий облик, аватару молодой красавицы. Хороша, нечего сказать. Дерзкие голубые глаза, волна волос цвета вороного крыла, не спадающих до пояса. Я непроизвольно скользнул взглядом по стройным ногам и другим, приятным округлостям, чуть скрытым флером полупрозрачной ткани. Одежду, по обыкновению суккубов, она подобрала такую, чтобы больше демонстрировать, чем скрывать свое тело. Одну из рук демонессы обвивала пятнистая желто-зеленая змея, зарывшаяся ей в волосы. «Я же предупреждал тебя», – тихо сказал я, положив руку на эфес синевы.
«Знаю, знаю», – насмешливо ответила Мара, довольная произведенным эффектом. «Но не забывай, что ты мой консорт. Я чувствую вас. Что же, поздравляю. Теперь ты принадлежишь к правящему роду суккубата по праву крови».
Она встала, грациозно обошла меня вокруг, довольно бесцеремонно разглядывая.
«Убери свой меч», – дразняще улыбнулась вблизи. «Сегодня он не пригодится. Честно говоря, даже хорошо, что она вызвала меня. На ловца, как говорится, зверь бежит. Нас ждал решающий бой. Помощь суккубата не была бы лишней. Но с предыдущей активации великого призыва еще не откатился месяц. Придется договариваться, и архетип принца-демона тут будет кстати». «Что тебе нужно от меня?» – спросил я. «Не верю, что призвала меня просто поболтать».
«Милый, разговоры не главные. Можно вообще обойтись без слов.
промурлыкала Мара, невзначай проведя рукой по моей груди и не отводя огромных серо-голубых глаз. «Извини, дорогая, не возбуждаешь», – издевательски парировал я, подхватив ее тон. «К чему эти штучки? Я видел твое настоящее обличье».
«Можно подумать, я предлагаю разделить ложе с моей боевой формой», – фыркнула хозяйка суккубата.
Змея, обвивающая ее руку, приподняла свою голову над плечом и зашипела на меня, раздувая капюшон.
«Интересная идея, конечно, но ты бы не выдержал», – продолжила она, отступив на шаг. «Впрочем, ты прав. Перейдем к делу. Суккубату нужна твоя помощь».
Она прошла вперед, жестом приглашая проследовать за ней на широкий балкон, откуда ощутимо веяло сухим жаром. Странный мир. Вместо неба сплошное красное марево, чем-то напоминающее астрал. Но более густое, насыщенное. Балкон, как ласточкино гнездо, прилепился к исполинскому черному утесу. Рядом я разглядел множество похожих лоджий с террасами, вырезанных прямо в толще камня. Скала отвесной стеной уходила далеко вниз, где в языках пламени и клубах вздымающегося дыма кипела и пузырилась черно-желтая лава. Ее поверхность занимала все видимое пространство, уходя за горизонт. Мы находились на острове, посреди бескрайнего расплавленного моря, дышащего жуткими огненными протуберанцами. Что это за место? Как здесь вообще можно жить? Пол под ногами вдруг ощутимо качнулся. Я схватился за каменное ограждение, чтобы не упасть. С громоподобным ревом, подобным извержению вулкана, наш остров дернулся вперед, став эпицентром прокатившихся по морю лавы концентрических волн. Мы двигались вместе с огромной скальной массой, по сравнению с размерами которой дворец суккубат оказался ласточкиным гнездом на горном утесе.
«Да, мы двигаемся», — ответила Мара на мой невысказанный вопрос. «Это Инфернис. Здесь жизнь возможна только на спинах зверей, бредущих в море лавы. Вход на бескрайние пути находится неподалеку. Инфернис бороздят сотни зверей, подобные ходячим островам. Некоторые заселены иными существами, другие заняли твои сородичи, игроки».
«И у суккубата проблемы с игроками?»
«Нет»,
— хихикнула Демонесса, совершенно как девчонка.
«С чего ты взял? Игроки такие смешные, с вами порой забавно поиграть».
«Тогда что?»
«До недавнего времени я считала, что все знаю», — внезапно серьезно сказала Мара. «Но в сферу пришла новая сила. Игроки покидают свои укрепления, их выгоняют отсюда. Те из моих, кто приближался к...»
Она поежилась, прервалась, словно опасаясь произносить вслух.
«Пропали, все пропали. Вообще, совсем, они не возвращаются», — глухо продолжила она. «Их больше нет, и я опасаюсь, когда они закончат с вами, примутся за нас».
Я ничего не понимал. О чем она говорит? Куда пропали? НПС второго и третьего ранга бессмертны. Пока существует фракция и домашний респ, их уничтожить нельзя. Разве что поймать с помощью пожирателя душ или артефактов Пандорума.
«Нет, не пожиратели», — возразила Демонесса. «Их больше нет, вообще. Не знаю, как объяснить. Не понимаю, что происходит. Ты один из семи, а теперь и связан с нами узами крови. Помоги, и суккубат достойно отблагодарит тебя».
«Мара, хозяйка бродячего суккубата, предлагает вам особое задание. Пропажа душ. Найдите таинственного похитителя душ суккубов в мире Инфернис и выясните их судьбу. Награда. Опыт, предмет, вариативно. Внимание! Задание может содержать контент 18+, и жестокие сцены. Администрация игры не несет ответственности за ваше психическое состояние во время его выполнения».
Суккубат просит о помощи, и это достаточно забавно, особенно если учесть откровенно игривое поведение хозяйки. Интересно, так подействовала расовая метаморфоза или архетип принца-демона? По крайней мере, Мара больше не вела себя как высокомерная стерва. Она не прекращала попыток соблазнить, но это, видимо, у суккубу в крови. «У меня есть одно условие», — сказал я, не торопясь принимать задание.
«Условие?» — промурлыкала Демонесса. «Какое, милый?»
«Я не работаю без аванса. Мне нужна помощь суккубата в битве. Сегодня, через несколько часов».
«Великий призыв? Опять?» — недовольно поморщилась Мара. «Клянусь бездной. Тот бой в астральном замке игроков, куда ты призвал суккубат в прошлый раз, не выглядел легкой прогулкой.
«Я и не обещал, что будет просто», — ответил я. «Однако ты получила назад камень трансформации. Обещаю, что помогу, если ты поможешь мне». Неожиданный визит в бездну не занял много времени. Я успел посетить базар, выполняя поручение Олафа. Не знаю, как лидерам Севера удалось организовать это, но все вуали по предоставленным мною чертежам были изготовлены. И 1000 персональных амулетов, и 50 артефактов для корабельного обвеса. Компоненты скрафтили НПС-мастера. А полную сборку в обстановке строжайшей тайны произвели наши артефакторы, окончательно зашуганные злым муком и ко. Что-то нехорошее задумали альянсовые тактики. В списке отправляемого груза, помимо вуалей, сотни средних и больших колокольчиков, самый дешевый рангоут для малых судов, десятки книг навыков управления астральными кораблями. Еще больше я удивился, посетив точку выгрузки. На удаленном астральном споте ждал Кит Борланд, на краба-чудовище, окруженный сворой мелких скифов. Скиф – небольшая летающая лодка, скорее яхта, чем шлюпка. Самый маленький и недорогой астральный корабль. Ну, как недорогой? Пустой корпус стоит от 40 тысяч, плюс обвес минимум на десятку потянет. Так что наш альянс нехило вложился. То, что кружило вокруг нефа осьминога, обошлось Северу в несколько миллионов. Десятки скифов тут же начали обвешивать подвезенными модулями. Сам Борланд раздувался от гордости, но упорно молчал. Он получил какое-то секретное задание. Меня опять вызывали в Кондор. Общий сбор. До таймера падения неуязвимости оставался час. Выйдя на точке кланового телепорта, я стал свидетелем, как замок пустеет. Большая часть игроков Эними, побратимов, героев, юнитов куда-то исчезла. Защищать облачный замок остались лишь дозоры и НПС. На клановых и альянсовых каналах звучали недоуменные вопросы. Никто не понимал, что происходит. Я глянул краткую сводку, открыл обновленную карту суверенитета Дорсы. Да, все складывалось для нас очень плохо. Несмотря на ожесточенное сопротивление, за неполные сутки Север потерял более 20 провинций, отстояв лишь 3. В 4 драка шла прямо сейчас, а еще несколько ждали своей очереди. Состав Альянса похудел. Один за другим отваливались мирные кланы крабов, арендующие захваченные провинции. Да и те, кто желал сражаться, устали и немного пали духом. Почти сутки непрерывного онлайна, бесконечная череда боев и смертей. Тяжело все время проигрывать без всякой надежды на победу. Наконец, чтобы прояснить обстановку и пресечь панические настроения, слово взял Комтур. Комтур.
Спокойствие. Каждый знает только свою часть плана. Вали, есть шпионы банд, поэтому вы не должны возмущаться, что мы не разглашаем подробности нашей стратегии.
Комтур.
Сейчас расскажу, уже нет смысла скрывать.
Комтур.
Удержать Кондор 6 часов невозможно. Мы потеряли 2 замка, пытаясь остановить их. И поняли, что здесь нужен иной подход. Нужно выиграть время.
Комтур.
Лучшая оборона – это нападение. Вместо того, чтобы ждать удара Пандорума, мы решили ударить сами.
В шахматах есть такой тактический прием, когда соперник ставит под удар свою фигуру. Создай аналогичную угрозу вместо того, чтобы защищаться. Тогда уже он будет вынужден купировать нападение, теряя инициативу и ход. Или произвести размен. По словам клан-лидера, прямо сейчас злой мук и большая часть Али нападут на Атра-Сити, астральную столицу панд. Нашим дипломатам удалось договориться с Роем, чьи корабли отвлекут флот Пандорума неожиданным ударом. Атра-Сити, как любая клановая цитадель, защищена непроницаемым куполом, но одновременно имеет уязвимое место. Тот самый читерный круг возрождения, затягивающий души погибших. Попасть внутрь астральной твердыни проще простого. Достаточно умереть поблизости от нее. Наши стратеги рассчитывали, накопив 1000 игроков на респауне Атра-Сити, одновременно воскреснуть, применить мощные заклинания и свитки, прорвать оборону панд и навязать им бой внутри крепости. В то же самое время флот Роя будет снаружи бомбардировать купол, не давая врагам сосредоточиться на одной цели. Смыслом такого превентивного удара был срыв планов противника, проигрыш времени, сужение временного окна штурма Кондора. Пандорум будет вынужден вернуть флот в астрал, потом снова собраться, регруппиться и прыгать к нам. Я был на том круге респауна, видел артефактную клетку, внутри которой панды блокировали пленников. А на Низарту она не удержала. Я вышел с помощью огненного воина. А вот наши смогут ли повторить? Успели ли враги восстановить ее после того шухера, что навела в Атру-Сити темная богиня? Я надеялся, что нет. И наши лидеры наверняка надеялись тоже. Потому что иначе шансов не было. Зал респауна Атру-Сити рассчитан на подобную атаку. Это каменный мешок, который можно держать, перекрыв единственный проход и заливая огнем. Отчаянный план. Весь Альянс может ложиться раз за разом, набирая килл-рейтинг Пандорума. И будут дружно писать петиции админам, если их зажмут стоунджаммерами.
«Кот!» Я услышал голос Олафа, подошедшего сзади. «Прибыл? Хорошо. Пойдем расскажу кое-что. У тебя будет особая роль».
Я обернулся, но не успел ответить. На рейдовом канале внезапно всполошились скауты. Авель.
«Внимание! Большая группа сигналов приближается с северо-востока от границы Провы. По воздуху!»
Северо-восток – это неприступные горы Северного пояса, пустынная дикая местность, за которой лежит Таежное море, простирающееся до ледяных торосов Северного побережья. Там нет ничего, кроме редких групп игроков, странствующих в поисках приключений. Очень странное направление, а до вражеской атаки еще есть время. Кто это может быть? Через пару минут встречающие пришельцев скауты врубили глаза птицы, и мы увидели несколько летающих кораблей необычной формы, окруженные лавиной всадников на птичках, похожих на огромных белоснежных аистов. На парусах и вьющихся знаменах виднелся странный герб, язык пламени, обведенный золотистым контуром. Мне он был незнаком, зато более опытные игроки удивились не на шутку. Комтур.
«Светоч? Это что, эльфы?»
Авель.
«Да, один из домов им Энои. Лориндейл, твоя работа?»
Лориндейл.
«Нет».
Авель.
«Репутация у нас плюсовая. Что делать, пропускать?»
Комтур.
«Да, пропускай».
«Эльфы? Им Энои?» Я лишь краем уха слышал об этой эльфийской фракции, обитающей в затерянных северных лесах за Черноречием. Кроме того, что там появлялись новички, выбравшие расу эльф. Я не знал ровным счетом ничего. Небольшой флот, появившийся на горизонте, направился прямиком к воздушным пристаням Кондора. Дозоры не препятствовали. Руководство клана в полном составе вышло встречать неожиданных пришельцев. Эльфы на аистах закружили хоровод вокруг главной башни цитадели. А с бортов серебристых кораблей молча сходили стройные шеренги воителей. Судя по тегам, высокоранговые бойцы в странной эльфийской иерархии – Эллирии. Лучники – жрецы Светоча, сверкающие оружием и замысловатой броней Абероны. Последним суда покинул приведший их капитан – высокий золотоволосый НПС, которого система определила как Сейруса Ампариона, главу третьего дома. Окинув дозор цепким взглядом льдисто-голубых глаз, эльф подошел и совершенно по-человечески поздоровался с каждым, неожиданно задержав на мне взгляд. «Приветствую всех! Сегодня, игроки, будем сражаться вместе!» — улыбнулся он.